В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро! Сегодня понедельник, 23 мая, и вот некоторые темы ближайшего часа. Сегодня Совет по правам человека при президенте России обсудит конфликт экологов и строителей вокруг подмосковного Химкинского леса. Чиновник Якименко против журналиста Кашина. Судебное разбирательство о том, кто на кого напал. На этой неделе в российских школах начинаются последние звонки. Торжества, посвященные окончанию учебных занятий в выпускных классах. Теперь у самых старших школьников впереди выпускные испытания, лишь по их окончании выпускные балы. Нынешний выпуск 20-й после того, как российская школа перестала быть советской. А чем отличается выпускник 2011 года от выпускника 1991? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы ждем сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Заходите в раздел «Вопрос дня» на сайте свободанews.ру. Чем отличается выпускник 2011 года от выпускника 1991? С таким же вопросом наш корреспондент в Оренбурге Елена Стрельникова обращалась к жителям и гостям города.
Ну, то же самое, неустроенность, отсутствие каких-либо программ занятости, может быть, немножко отличаются, продвинутые по сравнению с предыдущими поколениями.
Ну, сложнее стало для школьников. По крайней мере, раньше учителя как-то помогали, все-таки дополнительно мы занимались. Сейчас все это только за деньги.
Наверное, грамотнее, потому что информации больше.
Ну, гораздо сложнее уже сдать в нашем 2011-м, чем, я думаю, в прошлом веку. Потому что сейчас всякие ЕГЭ там и все остальное.
Ну, наверное, тем, что сейчас наше время, вот именно на данный момент времени. Для молодого человека, наверное, больше, как говорится, возможностей достижения поставленных целей. Ну, больше вариантов. Конечно, трудно, но все равно он больше перспектив, если есть цель какая-то в жизни.
Я думаю, тем, что он больше замученный после сдачи ЕГЭ. Тогда было намного проще. Тогда экзамен было что-то торжественное, но никак не пытка.
В 1991 году я только родилась, поэтому, не знаю, немножко не представляю их. Мне кажется, тогда выпускники как-то были в наибольшей степени определены, да, куда они пойдут. Они уже имели, наверное, четкую цель и сложили уже какие-то определенные представления насчет того, кем они будут, какая профессия у них должна быть, где они будут учиться. Как-то все, мне кажется, более вот четко и лаконично, чем у наших выпускников, которые вот до последнего просто даже не знают, какие экзамены им сдавать, и вот по ЕГЭ, да, какие выбрать для своей же тоже профессии будущей. Вот в этом плане, мне кажется, сильно отличаются.
Ну, наверное, интеллектом, уровнем развития, соответственно, нашей жизни. Молодежь сегодня другого уровня совершенно. Мы воспитаны были идеями.
Мне кажется, ничем не отличаются в целом. Также есть двоечники, также есть отличники, среднее какое-то там звено. Также есть целеустремленные личности и также безалаберные. Ну, появились какие-то просто новые технологии, компьютеры и так далее и тому подобное. Ну, читать, наверное, мне кажется, меньше стали именно книги читать. Многие как бы вылазят за счет интернета. А в целом, я сейчас, видимо, повторюсь, я думаю, все то же самое.
Так, на вопрос, чем отличается выпускник 2011 года от выпускника 1991 года, отвечали жители города Оренбурга. Для «Радио Свобода» Елена Стрельникова, Оренбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Переговоры на саммите «Большой восьмерки» во Франции станут главной, но не единственной частью большого зарубежного вояжа президента США Барака Обамы, который начинается сегодня и закончится 28 мая. Обама собирается посетить 4 европейских государства, и в каждом случае его ждут разные темы для обсуждения с политическими лидерами этих стран. О поездке Обамы на начавшейся неделе корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов.
В течение нескольких недель внимание американского президента было приковано к Ближнему Востоку. Теперь наступил черед Европы. Первая остановка Обамы – Ирландия, где он посетит деревушку Монигол, в которой жили его предки по линии матери. Из Эйре президент отправится в Лондон. Согласно протоколу, он, как глава государства, остановится в Букингемском дворце и примет участие в торжественном банкете, который даст в его честь королева Елизавета II. В Лондоне Барак Обама выступит на объединенном заседании обеих палат парламента. У президента, кроме того, назначена встреча с премьер-министром Дэвидом Камероном, на которой будет обсуждаться ситуация в Афганистане и Ливии, а также пути укрепления особых отношений между США и Великобританией, несколько охладившихся за время правления Обамы. Так, прошлогодний государственный визит британского премьера в Вашингтон омрачила чрезмерная, по мнению Камерона, критика хозяином Белого дома компании British Petroleum за разлив нефти в Мексиканском заливе. Из Лондона путь президента лежит в Нормандию, в город Давиль, где пройдет очередной ежегодный саммит Большой Восьмерки. Одним из важнейших вопросов повестки дня будет кандидатура преемника Стросс-Кана на посту директора Международного валютного фонда, сказал мне в интервью ведущий эксперт Института мировой экономики имени Питерсона в Вашингтоне Гарри Хафбауэр. Европейцы хотят, чтобы им снова был представитель Европы, но трудно сказать, удастся ли им это. С куда большей определенностью могу сказать, продолжал Хафбауэр, что новым президентом Всемирного банка после Роберта Зелика будет не американец. Еще один важный вопрос – принятие России во Всемирную торговую организацию. Процесс этот, растянувшийся на многие годы, близится к завершению. России теперь осталось только урегулировать отдельные торгово-таможенные проблемы с Грузией, подчеркиваю, не политические, а только коммерческие. На саммите, несомненно, будут обсуждаться и содержать вопросы. Это, во-первых, влияние либеральной кредитно-денежной политики администрации Обамы на обменный курс доллара, а вместе с ним на товарные потоки и на увеличивающиеся диспропорции в американо-китайской торговле. Последнее обещает быть предметом жарких споров на следующем саммите Большой Двадцатки. Кстати, по мнению Гарри Хафбауэра, на сегодня заседание Большой Двадцатки превосходит по своей важности заседание Восьмерки. Ну и, конечно, заключил мой собеседник, видное место в Давиле будет отведено роли МВФ и Европейского центрального банка в консолидации задолженности Португалии, Ирландии и Греции. Это на сегодня главные болевые точки мировой экономики. Завершает нынешнюю поездку Барака Обамы визит в Польшу. Обама планировал быть там в прошлом году на похоронах президента Леха Качинского, но не смог приехать по причине отмены всех авиарейсов через Атлантику из-за извержения вулкана в Исландии. В ходе визита Обама и его польский коллега Бронислав Комаровский подпишут, невзирая на протесты России, договоренность о размещении в стране американских истребителей F-16. Итак, если Давиль – обязательная часть поездки президента, то Ирландия, Англия и Польша – это все же факультативы. Что обусловило их включение в программу, отвечает вашингтонский политолог Эдвард Лютвак. Любая заграничная поездка американского президента включает в себя, в соответствии с давней дипломатической традицией, с одной стороны функциональную, сущностную, а с другой чисто протокольно-церемониальную часть. Остановки Обамы в Ирландии и Польше попадают во вторую категорию, в то время как визит в Лондон является официальным, причем первым официальным государственным визитом действующего президента Соединенных Штатов, что призвано подтвердить особый характер британо-американских отношений. «Я знаю», — сказал Лютвак, — «есть мнение, будто остановки Обамы в Ирландии и Польше нацелены в первую очередь на внутреннюю аудиторию». И действительно, поляки и ирландцы составляют значимые электоральные блоки в США, но до выборов еще слишком далеко, чтобы эти расчеты могли иметь хоть какую-то реальную силу. И в заключение несколько слов о саммитах. Эксперты отмечают, что Давиль, как, впрочем, и любая подобная ему встреча в верхах, побуждают чиновников работать быстрее, форсируя межведомственное согласование вопросов, подлежащих обсуждению первыми лицами. История 20 века знает разные саммиты, вредные и полезные, Мюнхен и Рейкьявик. Как писал в 61 году профессор Гарвардского университета Генри Киссинджер, польза саммитов состоит в том, что их участники обладают реальными полномочиями уладить конфликт, а недостаток в необратимости принимаемых решений или, по меньшей мере, сложности их коррекции. Равным образом, прийти к обязывающему соглашению через саммит можно быстрее, чем посредством любого другого дипломатического форума. В то же время и разногласия, вспыхивающие на саммите, преодолеть труднее, чем штатные споры дипломатов.
Корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов о предстоящем визите американского президента в Европу. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:16. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Против бывшего майора внутренних войск Игоря Матвеева возбуждено уголовное дело после того, как он выступил с видеообращением к президенту России. Несколько российских оппозиционных движений объединяются в Комитет национального спасения. В Грузии мирные акции протеста продолжатся до тех пор, пока президент Михаил Саакашвили не уйдет в отставку, заявила одна из лидеров оппозиции Нино Бурджанадзе. Президент США Барак Обама сегодня прибывает с государственным визитом в Ирландию в рамках недельной поездки по Европе. Мосгорсуд сегодня вынесет решение по заявлению о реабилитации бывшего сотрудника Евросети Андрея Ермилова, оправданного по делу о похищении человека и вымогательстве. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации в воскресенье вечером были убиты двое боевиков. В Пакистане в воскресенье по меньшей мере 11 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков на базу военно-морской авиации. Президент Йемена Али Абдулла Салих в воскресенье в третий раз отказался подписать соглашение о мирной передаче власти. Фильм американского режиссера Теренса Малика «Древо жизни» завоевал золотую пальмовую ветвь, высшую награду 64-го Каннского фестиваля. Официальные курсы валют: доллар 27 рублей 91 копейка, евро 39 рублей 96 копеек. Эти и другие новости подробнее через 15 минут. Сегодня в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» «Время джаза» с Дмитрием Савицким. Кроме оркестров Бенни Гудмана и Арти Шоу, в этом майском выпуске «Времени джаза» два вокалиста Пегги Ли и Луи Армстронг. «Время джаза» в 10 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Хамовническом суде Москвы состоится заседание по иску главы Федерального агентства по делам молодежи Василия Якименко к журналисту газеты «Коммерсант» Олегу Кашину. Глава Росмолодежи Якименко требует 1,5 миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда за публикацию в блоге журналиста Кашина. По мнению чиновника, эти сведения в онлайн-дневнике порочат его честь и достоинство. Об истории и перспективах этого судебного разбирательства мой коллега Михаил Соленков.
Поводом к судебному разбирательству послужила запись в блоге Олега Кашина о том, кто причастен к нападению на него в ноябре прошлого года. «Не сомневаюсь в якименковской версии», — написал корреспондент «Коммерсанта». «И других версий у меня нет. Не верю, что мое дело настолько трудно для раскрытия, и молчание Следственного комитета, по-моему, располагает как раз к таким выводам». Конец цитаты. Соответчиками по иску проходят газета «Новые известия», интернет-портал «Особая буква» и политолог Александр Морозов. Олег Кашин был жестоко избит во дворе собственного дома двумя неизвестными в ночь на 6 ноября 2010 года. Основная версия, которую рассматривают в Следственном комитете при прокуратуре, — профессиональная деятельность журналиста. Позицию стороны обвинения в интервью «Радио Свобода» представил адвокат Василия Якименко Сергей Жорин.
Суть претензий заключается в том, что Олег Кашин обвинил Василия Якименко в том, что он причастен к нападению на него. Мы уверены, что это было не мнение, а утверждение. Это мы и намерены доказать в ходе судебного процесса.
Глава Росмолодежи Василий Якименко оценил нанесенный ему моральный вред сначала в 100 тысяч рублей, чуть позже сумма увеличилась до 1,5 миллионов. Адвокат Сергей Жорин объясняет.
Там по 500 тысяч рублей каждому из ответчиков. Это сумма традиционная, которую какое-то время назад мы определили как какая-то золотая середина, потому что если определять какую-то минимальную сумму, то возникают какие-то комментарии о том, что якобы кто-то оценил свою честь слишком дешево или слишком дорого. Но это такая сумма, которая устоялась уже в соответствии с судебной практикой, и суды, в том числе вышестоящие, считают, что эта сумма обоснованная для взыскания компенсации морального вреда. Вот, собственно говоря, из этого мы исходим.
Адвокат Олега Кашина Рамиль Ахмедгалиев в интервью «Радио Свобода» заявил, что сторона защиты считает иск Якименко необоснованным.
Наша позиция заключается в том, что речь идет ведь не об утверждениях как таковых. Кашин и Морозов не следственные органы и не суд, и никаких утверждений не высказывали. Если обратиться к тем высказываниям, которые они представили в суд, то есть сторона истца, и которые до сих пор есть в блогах, то есть можно посмотреть, речь идет о версиях и предположениях. Кашин говорит о том, что у него есть версия, о которой он заявлял следователю. То есть речь идет о мнениях и убеждениях, предполагаемой версии.
Необходимо также учитывать тот факт, что Олег Кашин является потерпевшим по уголовному делу, отмечает Рамиль Ахмедгалиев.
Судить и наказывать за высказанные мнения, предположения и убеждения нельзя, если они высказаны в неоскорбительной форме. Никаких оскорбительных выражений Кашин в своих заметках не допускает. Потерпевший имеет право выдвигать свои версии о совершении преступления, причем не задумываясь и не рассчитывая на то, что она подтвердится в будущем или не подтвердится. Ну, представьте, у вас что-то из квартиры украли, вы подозреваете соседа, приходите на допрос и сказать об этом не можете, потому что а вдруг это не сосед, а может быть это сосед, а следователь не сможет собрать доказательства. То есть получается, позиция потерпевшего зависит от того, насколько квалифицированно будет работать следователем. То есть это нонсенс, это недопустимо. Конституционный суд эти моменты уже разъяснил. Наша позиция исковое заявление аргументов в данном случае не обосновано.
Заявил в интервью «Радио Свобода» адвокат Олега Кашина Рамиль Ахмедгалиев. Адвокат Василий Якименко Сергей Жорин, напротив, считает, что у его клиента хорошие шансы на победу в этом процессе.
Позиция защиты Кашина мне тоже понятна по этому процессу. Будет говорить о том, что это его личное мнение, что он ничего не утверждал, но существует такое понятие, как скрытая форма утверждения. Я вижу в этом иске очень хорошую перспективу для нашей победы. Сам Кашин тоже многое узнает об особенностях рассмотрения дел данной категории, если он будет участвовать в рассмотрении этого дела лично.
Ответить на вопрос о том, как идет расследование нападения на Олега Кашина, адвокат Рамиль Ахмедгалиев отказался, сославшись на тайну следствия. Напомню, что дело о нападении на журналиста взяли под личный контроль президент страны Дмитрий Медведев и генпрокурор Юрий Чайка. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать, у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня состоится встреча защитников подмосковного Химкинского леса с представителями полиции и компании-застройщика. Собрать за одним столом противоборствующие стороны – инициатива главы президентского совета по правам человека Михаила Федотова. Напомним, что конфликт вокруг строительства трассы Москва-Санкт-Петербург разгорелся полтора года назад. Защитники Химкинского леса говорят, что выступают не против самого строительства, а против вырубки деревьев в заповедном лесу, через который, согласно проекту, должна пройти трасса. Тему продолжит Елена Поляковская.
Перевести конфликт из формата мордобоя в формат спокойной дискуссии. Так определил Михаил Федотов задачу встречи с противоборствующими сторонами спора вокруг Химкинского леса. Глава президентского совета по правам человека понимает, что конфликт этот одним махом не решить. И потому еще до сегодняшнего совместного заседания провел встречи с представителями компании-застройщика и сотрудниками правоохранительных органов. Михаил Федотов не скрывал своего удовлетворения после предварительных переговоров со всеми заинтересованными участниками химкинской истории.
Я, во-первых, получил от представителей компании «Автодор» материалы к заседанию. Эти материалы уже размещены на сайте совета в электронном виде. Я хочу, чтобы с этими материалами ознакомились представители всех других сторон. Не нужно думать, что это противостояние между компанией «Автодор» и защитником Химкинского леса. Это не так. Именно поэтому я думаю, что здесь можно найти некий механизм, который позволит, ну, если не удовлетворить все интересы, то, во всяком случае, найти формат для обсуждения выходов из создавшегося положения, для обсуждения проблем. Более того, скажу вам, что после встречи с представителями компании «Автодор» и подмосковной полиции у меня был довольно длительный телефонный разговор с Евгенией Чириковой, и мне кажется, что мы на пути к тому, чтобы действительно перевести конфликт в русло диалога и даже совместных действий.
Это не первая попытка усадить за стол переговоров противоборствующие стороны конфликта вокруг Химкинской трассы. Прошлым летом слушания проходили в общественной палате, однако положительных результатов тогда достичь не удалось. Михаил Федотов подчеркивает, что у прошлогодних слушаний в общественной палате и встречи нынешней разные цели.
На этом общественном обсуждении в общественной палате там рассматривался другой вопрос. Там рассматривался вопрос о том, как прокладывать трассу. Мы в понедельник будем говорить о другом. Мы будем говорить о том, что при проведении строительных работ на трассе нужно соблюдать закон, во-первых, а во-вторых, а может быть даже скорее во-первых, соблюдать правила приличия. Нужно уважать друг друга, Нужно уметь слушать друг друга, нужно уметь понимать друг друга. Это очень важно. Это тяжелое искусство, но им надо овладеть, всем сторонам.
Наступил ли долгожданный мир, можно будет судить по событиям в Химкинском лесу. Будут ли соблюдать все стороны конфликта условия перемирия? Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Язык современной Украины. Украинские и русские языки в общественном пространстве, медиа, в школе и дома. Средний класс Украины предпочитает русский язык. Киевляне говорят по-русски, но хотят, чтобы государственным языком был украинский. Пациенты психоаналитиков предпочитают обсуждать свои проблемы по-русски. Язык и политика, бытовой и литературный украинские языки. На эти темы в киевском клубе «Азбука» рассуждают украинские и российские литераторы, социологи, политологи, фотографы, психиатры. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Далее в программе «Время свободы». На этой неделе в российских школах начинаются последние звонки. Торжества, посвященные окончанию учебных занятий и выпускных классах. Чем отличается выпускник 2011 года от выпускника 1991? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанюс.ру в разделе «Вопрос дня». Напомню, мы сегодня спрашиваем, чем отличается выпускник 2011 года от выпускника 1991. И вот как раз я нахожусь в разделе «Вопрос дня» на сайте свободанюс.ру. Посмотрим, что нам за сообщение оставили. Татарин из Московской области пишет: «Выпускники 91-го знали алфавит и таблицу умножения, сейчас с трудом пишут свою фамилию». Игорь Иванов из Москвы: «Моя дочь выпускница 89-го, знает, кто такой Сахаров и что Вторая мировая началась в 39-м, а не в 41-м. Моей внучке 20 лет, когда у нее в школе появился предмет с названием «История», я исчеркал учебник и дал ей ссылки в интернет. Время уже лживое». Ну, вот так, это лишь несколько, пара ответов на наш вопрос сегодняшний. Чем отличается выпускник 2011 года от выпускника 91-го? Через 5 минут с ответом на этот вопрос можно будет звонить и по телефону 8 800 222 12. А утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8.30. Против бывшего майора внутренних войск Игоря Матвеева, выступившего 2 недели назад с видеообращением к президенту России, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточного регионального командования внутренних войск МВД. Российская внесистемная оппозиция создает Комитет национального спасения. Декларацию комитета в воскресенье вечером подписали представители Левого фронта, партии «Другая Россия», партии «Родина. Здравый смысл». Московский городской суд сегодня вынесет решение по заявлению о реабилитации бывшего сотрудника Евросети Андрея Ермилова, оправданного по делу о хищении человека и вымогательстве. В Грузии мирные акции протеста продолжатся до тех пор, пока президент Михаил Саакашвили не уйдет в отставку. Об этом в воскресенье заявила член руководства оппозиционного общественного форума «Всенародное собрание Грузии» Нина Бурджанадзе. Пакистанские талибы взяли на себя ответственность за организацию нападения на базу военно-морской авиации «Михран» в городе Карачи на юге страны. Представитель талибов заявил, что нападение – месть за гибель главы Аль-Каиды Усамы бин Ладена. 30 человек погибли в американском городе Джоплин в штате Миссури в результате торнадо. Город частично разрушен, нарушено электроснабжение и телефонная связь. Объявлена чрезвычайная ситуация. Президент США Барак Обама сегодня прибывает с государственным визитом в Ирландию в рамках недельной поездки по Европе. Правительство Мексики выдвинет на пост руководителя Международного валютного фонда Агустина Карстенса, главу Мексиканского центрального банка. Гражданин Пакистана, арестованный в США в связи с неудавшейся попыткой теракта на Таймс-сквер в Нью-Йорке, в воскресенье депортирован на родину. Об этом сообщили американские власти.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 24, ясно и без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 22, облачно с прояснениями. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На этой неделе в российских школах начинаются последние звонки. Торжества, посвященные окончанию учебных занятий в выпускных классах. Теперь у самых старших школьников впереди выпускные испытания, лишь по их окончании выпускные же балы. Нынешний выпуск 20-й после того, как российская школа перестала быть советской. За это время существенно изменились не только учебные программы, но и школьная среда. Количество детей-мигрантов в школах с каждым годом увеличивается. На днях в прессе появились данные, что в нескольких московских школах доля таких учеников превышает половину, и подавляющее большинство из них не знают русского языка. Если верить газетам, то даже в тех школах, где детей-мигрантов не так много, их объединяют в определенные классы, а родители русскоговорящих первоклашек предпочитают устраивать своих детей в другие. Мой коллега Максим Ярошевский проверил достоверность информации о такой вот школьной сегрегации.
Многие мигранты приезжают в Москву с детьми, и в школах появляются первоклассники, у которых отсутствуют базовые знания по русскому языку. Это напрямую сказывается на образовании в школах. Русскоязычные семьи, как написали в одном издании, выстраиваются в очереди, чтобы занять место в классе, где будут обучаться преимущественно русскоговорящие первоклассники. Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский считает, что проблема существует, но решить ее вполне по силам.
Если речь идет о детях младших классов, то им даже не нужно никакой специальной подготовки, и они осваивают язык на ходу. Через это прошли, после концов, многие наши русские дети, эмигрировавшие куда-нибудь в Соединенные Штаты. Если это дети постарше, то, вероятно, было бы правильно делать параллельно курсы языковые. Никаких отдельных школ не должно быть. Это сегрегация.
В департаменте образования Москвы разработали документ по развитию образования до 2016 года. Приоритетно отмечена проблема обучения детей трудовых мигрантов. Есть районы, где в школах много детей мигрантов. По мнению члена общественной палаты, директора Центра образования Царицына Ефима Рачевского, цифры, которые публикуют последние годы в прессе, сильно завышены.
Я служу по школам Южного, Юго-Восточного округа, где значительное количество детей мигрантов. У меня точной цифры нет, но я полагаю, что она не превышает 10-12% в целом по округам. Более того, анклавов или мест компактного проживания мигрантов в Москве очень-очень мало. Мой друг, директор школы, который находится на такой территории, у него где-то, ну, процентов 15-20. Я недавно был в одной из школ Англии, там вообще детей англосаксонского происхождения почти нет. Я полагаю, что московские власти должны ориентироваться на политику перемешивания детей в школах.
Заместитель декана Государственного университета Высшей школы экономики Петербурга Даниил Александров со студентами опросил директоров и учителей 50 школ Подмосковья, выясняя, сколько на самом деле детей-мигрантов у них обучаются. Результатами исследования он поделился с «Радио Свобода».
Все эти мифы, которые распространяются в средствах массовой информации о всеобщем засилье детей, не говорящих по-русски, в российских школах, это вот мифы. На все ближайшее Подмосковье, очень плотно заселенное, одна школа, в которой 39% мигрантов, всего одна. А чтобы больше 20%, это всего 4% школ. Страхи совершенно преувеличены, но при этом это вещь, к которой нужно относиться ответственно, потому что это наше будущее. Эти люди будут определять нашу жизнь, те, которые вместе учатся, там, не знаю, через 20-30 лет.
На прошлой неделе разразился скандал в Саратовской области, также связанный со школой и учениками. Еще в сентябре поссорились одноклассники Даниил Лабунский и Арцаак Аганесян. Выяснять отношения они решили на футбольной площадке, куда Даниил пришел со своими друзьями. Там их уже ждали около 50 выходцев с Кавказа, не только армян, но также дагестанцев и чеченцев. Русских школьников избили и заставили встать на колени и кричать «Кавказ – сила». Один из родственников пострадавших обратился за помощью к министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в эфире утренней информационной программы «Время свободы» мы с нашими слушателями говорим о российской школе. На этой неделе в школах начинаются последние звонки, торжества, посвященные окончанию учебных занятий в выпускных классах. И нынешний выпуск, не стоит забывать, 20-й после того, как российская школа перестала быть советской. За это время существенно изменились не только учебные программы и школьная среда, но, конечно же, и сами выпускники. Поэтому мы задаем вопрос, чем отличается выпускник 2011 года от выпускника 1991. Есть уже несколько сообщений текстовых нам на пейджер, смс-сообщений, прочитаю их. Николай Павлович пишет: «Советские выпускники – это дети, родившиеся в бесклассовом обществе, объединенные пионерией и комсомолом. Для них выпускные балы были не омрачены неравенством. Будущее казалось светлым и счастливым, а для выпускников 2011 года проблем, свалившихся на их головы с внедрением воровского капитализма, даже и перечислить невозможно». Так ответил на наш вопрос Николай Павлович. А вот Ваня из Москвы предельно коротко. Чем отличаются выпускники? Те были тупые, эти еще тупее. Ну и, наконец, Иван из Москвы. В России сейчас происходит катастрофическое обрушение образования. Это сказывается на уровне выпускников, которые в никакое сравнение не идет ни с уровнем 91-го года, ни более ранних лет. Итак, сегодня мы спрашиваем, чем отличается выпускник 2011 года от выпускника 20-летней давности. В студии включен телефон 8 800 222 12. Посмотрим, будут ли столь категоричными суждения слушателей, которые нам позвонили. Анатолий из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Всем доброе утро. Ну, чем отличаются выпускники нынешние 2011 года от выпускников 91 года 20 века? Ну, я бы ответил на ваш вопрос так. Выпускники 91 года не были наркоманами, не ходили на занятия с бутылкой пива, как теперь нынешние выпускники 2011 года. Выпускники 91-го при тогда бесплатном образовании могли поступить в любые учебные заведения, и после окончания того или иного заведения предоставляли работу на том или ином предприятии. А у нынешних выпускников либо наркоманы и алкоголики, либо еще хуже — тюрьма. Да и образование было в 91-м еще советское, а нынешнее — западное. Да и похожи они были действительно тогда на выпускников, чем нынешние. Спасибо за внимание.
Это был ответ Анатолия из Брянской области на наш вопрос, чем отличается выпускник 2011 года от выпускника 1991-го. Те выпускники, которых довелось знать мне, отличаются от людей, которые заканчивали школу тремя годами позже, чем я, сегодняшние выпускники, тем, что над ними, можно сказать, висит такая угроза того, что если они не будут очень много знать, если они не будут очень собранными, если они не будут представлять собой нечто необычное, им будет не только сложно поступить, но и в дальнейшем сложно будет зарабатывать себе на жизнь. Мне кажется, все-таки нынешние выпускники, конечно, не все, а тех, кого доводилось знать мне, они несколько более серьезными, а у меня и у тех, кто даже заканчивал школу тремя годами позже, было право и возможность еще какое-то время оставаться детьми. Но это мое личное мнение. Возможно, у наших слушателей другие наблюдения. Валерий из Москвы. Валерий, здравствуйте.
Добрый день, спасибо. Вы знаете, столько аспектов, о которых можно говорить, постараюсь покороче. Ну, во-первых, система образования. Конечно, русский язык, литература – это полностью, так сказать, лишило нынешних выпускников, так сказать, многих моральных и нравственных качеств, не говоря о воздействии СМИ. Действительно, и отсутствие воспитания в том классическом варианте, который давала та школа. К тому же нынешние выпускники не осознают совершенно той трагедии, той угрозы, с той среды, в которую они сейчас попадают. Безусловно, даже общаясь с ними, видишь разницу. Ну, конечно, разницу напрямую не увидишь, потому что те выпускники уже повзрослели. Но ощущаешь, что эти люди совершенно, так сказать, не подозревают, что они инструмент в классовой борьбе, истоки которой им заложены уже расслоением и по многим признакам, в том числе и по этническим, в школах. То есть перспектива просто ужасающая, это с моей точки зрения. И не надо забывать, что, конечно, и кругозор, и фундаментальные знания в советской школе значительно существуют. Не зря же систему это образования в Штатах культивирует, а у нас осознанно разрушает. Очень жаль, что перспективы, которые были у выпускников 91-го года, сегодня совершенно недоступны выпускникам 2011 года по жизни. Спасибо.
Спасибо. Спасибо нашим слушателям, которые отвечают на вопрос, чем отличается выпускник 2011 года от выпускника 20-летней давности. Мы еще вернемся к этой теме сегодня в нашей программе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для борьбы с кризисом и долгами Греция должна расширить приватизацию. Этого требуют кредиторы. Такова одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в первом квартале, по предварительным оценкам Федеральной службы статистики, увеличился на 4,1% к уровню трех первых месяцев прошлого года. Для сравнения, рост ВВП в четвертом квартале составил в годовом исчислении 4,5%, а в третьем – 3,1%. Чистый отток частного капитала из России в апреле, по предварительным оценкам, составил 7,8 миллиарда долларов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликян. За первый квартал года отток капитала из страны превысил его приток на 21 миллиард долларов, в том числе в марте на 6 миллиардов. В прошлом году чистый отток частного капитала из России составил 35 миллиардов долларов, из которых 21 миллиард в четвертом квартале года. Объем внешней торговли России в первом квартале увеличился на 29% к уровню трех первых месяцев прошлого года, сообщил Росстат. При этом экспорт вырос на 23%, а импорт почти вдвое больше – на 41%. Компания «Роснефть» объявила о выходе из сделки с британской компанией BP, о которой было объявлено в середине января. Она предполагала обмен акциями, а также совместную разработку месторождений на российском арктическом шельфе. Общий уровень безработицы в России за апрель повысился с 7,1% до 7,2% численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Рост безработицы в стране отмечен после ее сокращения в течение двух месяцев подряд. Объем промышленного производства в России в апреле увеличился лишь на 4,5% к уровню апреля прошлого года, после роста на 5,3% в марте, на 5,8% в феврале и на 6,7% в январе. Такие данные представил Росстат. Накопленные долги Греции могут быть частично и лишь добровольно реструктурированы кредиторами при условии ускорения структурных реформ в стране, а также приватизации государственной собственности, заявил руководитель группы министров финансов еврозоны Жан-Клод Юнкер. По его словам, правительству Греции необходимо в кратчайшие сроки получить от приватизации не менее 50 миллиардов евро, чтобы страна могла осуществлять новые заимствования на долговых рынках на приемлемых для себя условиях. За 12 месяцев после получения Греции первых антикризисных кредитов стран Евросоюза и МВФ рыночные проценты по греческим гособлигациям, и без того рекордные для еврозоны, выросли еще в 3-4 раза. В минувшую пятницу международное рейтинговое агентство Fitch вновь снизило сразу на 3 ступени кредитный рейтинг Греции.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:45. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Несколько российских оппозиционных движений объединяются в Комитет национального спасения. В Грузии мирные акции протеста продолжатся до тех пор, пока президент Михаил Саакашвили не уйдет в отставку, заявила одна из лидеров оппозиции Нино Бурджанадзе. Президент США Барак Обама сегодня прибывает с государственным визитом в Ирландию в рамках недельной поездки по Европе. Официальные курсы валют: доллар 27 рублей 91 копейка, евро 39 рублей 96 копеек. Эти и другие новости подробнее через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время обратиться к сегодняшним российским газетам, и я приветствую в студии нашего обозревателя Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Непосильные 34% заголовок из газеты «Ведомости». Крупному и среднему бизнесу придется свыкнуться с повышением социального налога. Правительство, скорее всего, предложит Дмитрию Медведеву не снижать общие ставки страховых взносов 34%, но вдвое уменьшить ее для неторгового малого бизнеса. Еще из «Ведомости» узнаем, что в совет директоров «Газпрома» может войти бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, возглавляющий комитет акционеров Nord Stream. Во всяком случае, такова информация издания, а заглавная публикация «Газовый канцлер». Ну и та же самая газета пишет о том, что бывший представитель президента Игорь Юсуфов хочет стать крупным бизнесменом, как его сын Виталий. Сын купил акции Банка Москвы, а отец интересуется аэропортом Домодедово. Там как раз назрела подходящая для него конфликтная ситуация.
Неплохие приобретения для семьи.
Вполне даже. А вот несколько банков в компании с Ростелекомом планируют вот что. Об этом мы узнаем из газеты «Коммерсант». У масштабного федерального проекта универсальной электронной карты появился конкурент. Удаленный доступ к госуслугам планирует открыть Ростелеком. Совместно с крупными банками, среди которых ВТБ-24, Банк Москвы, Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк Россия. Сотрудничество Ростелекома с банками может дать возможность уже через несколько месяцев 18% держателей банковских карт уплачивать налоги и штрафы с помощью привычного пластика. Если проект будет развиваться, роль универсальной электронной карты, которой планируется наделить каждого гражданина в 2014 году, может свестись к дублированию функций паспорта и медицинского полиса. Ну, а «Коммерсант» на первой полосе, а также и целый ряд других изданий, что, в общем-то, понятно, пишут о том, что в Грузии сложилась предреволюционная ситуация. В выходные в Тбилиси и Батуми прошли самые крупные за последние 2 года выступления оппозиции, перешедшие в столкновение с полицией. Экс-спикер парламента Грузии Нино Буджанадзе во главе нескольких тысяч сторонников сумела пробиться в эфир центрального телевидения и объявила о начале революции. В среду оппозиция, объединившая многих видных политиков, грозит свергнуть режим Михаила Саакашвили. Один из отцов революции рос и организатор нынешних протестов, экс-посол в России Эрусикис Маришвили, пообещал «Коммерсанту», что 26 мая Саакашвили в Грузии уже не будет. Правда, отмечает издание, власти пока не очень напуганы, а сам президент не спешит прервать зарубежное турне. Ну и новости с фронтов, а вернее с Народного фронта в газете «Коммерсант». В том числе координировать работу Общероссийского народного фронта будет руководство общественных приемных лидера «Единой России» премьер-министра Владимира Путина. Кроме того, из партии в Народный фронт фактически перенесен предвыборный штаб. Вскоре у него появится свой офис и менеджмент. По мнению экспертов, это сделано, чтобы показать, что Путин первичен. Ну, а вот «Московские новости» пишут в публикации на первой полосе, озаглавленный «Призван на путинский фронт», что эксперты, которых правительство попросило модернизировать стратегию 2020, сами того не зная, работали на формируемый вокруг Владимира Путина Объединенный Народный фронт. Их идея предложена довести до логического конца экс-президенту Чувашии сенатору Николаю Федорову. По поручению Путина, проработав 9 месяцев в Верхней Палате парламента, он возглавит создаваемый Институт социально-экономических и политических исследований и займется разработкой программы Объединенного Народного фронта. Горе от безумия. Новые известия. Центральная публикация на первой полосе. На минувшей неделе в Москве арестовали шизофреника, который убил и съел собутыльника. Несколькими днями ранее другой мужчина ночью бегал с ножом на автозаправочной станции и резал всех, кого встречал. Психиатры признают, предупреждать обострение у психически больных удается только с помощью родственников. А одиноко живущие попадают к врачам уже после того, как что-то натворят. Медики также утверждают, что психическими заболеваниями на протяжении жизни болеют не менее четверти населения, но большинство заболевших не обращаются к психиатру даже при наличии явных симптомов. Вот такая горестная картина, но явно не она стала и причиной того, что стала темой следующей публикации в «Новых известиях». Несмотря на предпринимаемые властями меры по повышению инвестиционной привлекательности экономики и шумную антикоррупционную кампанию, бегство частного капитала из России продолжается нарастающими темпами. В пятницу зампред Центробанка Геннадий Меликян сообщил журналистам, что чистый отток в апреле ускорился до 7 миллиардов 800 миллионов долларов против 6 миллиардов 200 миллионов в марте. Таким образом, по итогам 4 месяцев из страны убежали более 29 миллиардов зеленых.
Не без помощи, конечно же.
Да, конечно же. О военных несколько публикаций. Во-первых, сообщают газеты о том, что вчера на Пушкинской площади при поддержке оппозиции под девизом «Построение обманутых полков» состоялась акция протеста офицеров и прапорщиков, не получивших положенного им по закону жилья. Собрались около 500 военнослужащих и членов их семей, которых государство заставляет десятилетиями ждать квартиры или вовсе выставляет на улицы. А московский комсомолец в первополосной публикации озаглавленный «Купюры высшего пилотажа» пишет о беспрецедентном скандале в российских вооруженных силах. У пилотов элитной части ВВС открыто вымогают откат с офицерской премии.
Сегодня эти публикации на первых полосах российских газет, что там внутри, и, может быть, подробнее о некоторых из уже перечисленных публикаций, мы расскажем, когда еще раз встретимся в этой студии с Валерией Шабаевой. Именно она сегодня читает российские газеты. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Челябинске начал работу Центр психологической помощи для тех, кого в России называют гопниками. Как правило, это люди из бедных заводских кварталов, которых объединяет не столько субкультура, сколько глубокое бескультурье, социальное безразличие и криминальные наклонности. Первая проблема, с которой столкнулись психологи-волонтеры, создавшие Центр перевоспитания гопников, это необходимость объяснить подопечным, зачем все это нужно. С подробностями челябинский корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Организаторы Центра реабилитации под названием «Человек, стань разумным» не готовы встречаться с журналистами и давать адрес, место, где проходят занятия. Опасаются и излишнего праздного внимания любопытствующих и возможных провокаций. Желающие могут позвонить по указанному на сайте телефону и договориться о встрече. Кстати, о сайте. Его главная страница содержит обращение к целевой аудитории. Вот отрывок. «Пойми, что жить по криминальным понятиям и пацанским законам начала 90-х – это стрёмно. Поезд ушел в прошлое, а ты с друзьями остался сидеть в подъезде и пить пивдос под Владимирский Централ». Александр – один из создателей центра. Большая часть их группы имеет психологическое образование, но работает не по специальности.
Многие из нас сами в прошлом простые ребята, да, со двора. У нас остались даже друзья, которых сейчас называют именно гопниками. То есть нам близка эта тема сама по себе. Просто мы вовремя вышли из этого круга общения, а кто-то остался там. И мы понимаем, что если им не помочь, их как-то не выдернуть оттуда, то они там и останутся. А каких-то перспектив там нет. И обидно смотреть на это, как хорошие ребята, ну, просто тратят свою жизнь.
Челябинск – промышленный город, и так называемая гоп-культура весьма характерна для его рабочих районов. Этот факт всеми принимается уже как некая данность. Один из создателей Центра реабилитации гопников Александр считает, что прежде всего необходимо бороться с корнем проблемы, насаждением криминальных ценностей и понятий в молодежной среде.
Из неблагополучных семей, из семей с криминальным прошлым, выходят дети, которые изначально агрессивны, ну, они копируют то, что видят в семье, и в дальнейшем они это выводят в массы и формируют в результате какой-то образ, чуть ли не архетип уголовника-героя.
Челябинский социолог Алексей Ширинкин согласен с тем, что истоки гопничества в среде, где воспитывается подросток. И именно криминальное и околокриминальное окружение во многом определяет его дальнейшую судьбу.
Это все есть проявление молодежного тяготения к криминальной культуре. То есть это вообще свойственно для России, для русской традиции. Все это имеет давние корни и вполне объяснимо. Вот. Особенно это, конечно, традиционно для крупных городов, для заводских территории. Это некий порочный круг. Бороться с ним, несомненно, нужно. Вот такая методика, как вот этот вот центр там, реабилитации, это, конечно, некий эксперимент, я считаю. Трудно сказать, что будет удачным или неудачным, но что нужно приветствовать, это то, что поставлена задача некого культурного проектирования, предложения чего-то нового, новой молодежной культуры. Хорошее начинание. Это особенно для Челябинска, города заводского, города криминального в значительной степени.
Первое занятие в центре уже прошло. Организаторы признаются, что иначе представляли, как именно будут себя вести их гости. Ожидали увидеть агрессию, а получили скорее безразличие.
Во-первых, мы решили сразу отказаться от всех клише психологических. Никаких круговых рассадок, никаких «здравствуйте, я Алексей, я гопник». Вот это все вызывает только отторжение. Если хочет человек общаться в индивидуальном порядке, мы разговариваем именно так. Если он готов работать в группе, мы общаемся в группе, но это больше похоже на дружеское общение. Просто мы стараемся выводить их на другие темы. Ребята, которые пришли, они, может быть, внутренне где-то там хотят изменить что-то, но открыто они об этом не признаются никогда. Но это похоже, знаете, на такое любопытство. Я слышал чего-то про вас. Чем вы занимаетесь? Давайте посмотрим. И все равно высокий достаточно уровень недоверия к нам.
Александр считает, что основная проблема гопников в отсутствии сформулированных жизненных целей и даже мыслей на эту тему. Поэтому первый успех, которых ждут организаторы центра реабилитации, это появление у их подопечных интереса к жизни за пределами подъезда, двора и микрорайона. А вот какое мнение о создании центра реабилитации гопников высказала психолог Наталья Эммануилова.
Молодежь, которая собирается работать в центр, относится к категории молодежи подросткового возраста. И влияние на данные группы, структуры возможно только через влияние на лидеров, то есть изменение лидеров их сознания, интересов, мировоззрения и так далее может принести эффект. В программу работы должны войти такие моменты, как эффективное общение, конфликтология, проблемы будущего, то есть молодежь должна просматривать с позиции настоящего свое будущее. Это очень важная и влиятельная мера.
Пока к центру «Человек станет разумным» интерес проявляют в основном журналисты и в значительно меньшей степени сами неблагополучные подростки. Но организаторов это нисколько не смущает. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, чем отличается выпускник 2011 года от выпускника 1991. На этой неделе в российских школах начинаются последние звонки, торжества, посвященные окончанию учебных занятий выпускных классов. После выпуска новостей президент США Барак Обама начинает поездку по нескольким европейским странам. В президентском совете по правам человека сегодня должна состояться встреча противоборствующих сторон в Химкинском конфликте, точнее, в конфликте вокруг Химкинского леса. Эти темы далее, а утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».